Глава третья. Жан-Жак Гофштеде высказал в свое время достаточно меткое суждение о сыновьях консула. Томас, с самого рождения предназначенный к тому, чтобы стать коммерсантом, а в будущем владельцем фирмы, и потому посещавший реальное отделение школы в старом здании с готическими сводами, был умный, подвижный и смышленый мальчик, что, впрочем, не мешало ему от души веселиться, когда Христиан, учившийся в гимназии, не менее способный, но недостаточно серьезный, с невероятным комизмом передразнивал своих учителей и, в первую очередь, бравого Марцеллуса Штенгеля, преподававшего пение, рисование и прочие занимательные предметы. Господин Штенгель, у которого из жилетного кармана всегда высовывалось не менее полдюжины великолепно отточенных карандашей, носивший ярко-рыжий парик, долгополый, светло-коричневый сюртук и такие высокие воротнички, что их концы торчали почти вровень с висками, был заядлый остряк и большой охотник до философских разграничений, вроде «Тебе надо провести линию, дитя мое», «А ты что делаешь? Ты проводишь черту?» Он выговаривал не «линия», а «линья». Нерадивому ученику он объявлял: «Ты будешь сидеть в пятом классе не положенный срок, а бессрочно». Звучало это как «шрок» и «бессрочно». Больше всего он любил на уроке пения заставлять мальчиков разучивать известную песню «Зеленый лес», причем некоторым из учеников приказывал выходить в коридор, и когда хор запевал «Мы весело бродим полями-лесами», тихо-тихо повторять последнее слово, изображая эхо. Если эта обязанность возлагалась на Христиана, его кузена Юргена Крегера или приятеля Андреаса Гизеке, сына городского брандмайора, то они, вместо того, чтобы изображать сладкоголосое эхо, скатывали по лестнице ящик из-под угля, за что и должны были оставаться после уроков на квартире господина Штенгеля. Впрочем, там они чувствовали себя совсем неплохо. Господин Штенгель, успевавший за это время все позабыть, приказывал своей домоправительнице подать ученикам Буденброку, Крегеру и Гизеке по чашке кофе на брата и вскоре отпускал молодых людей восвояси. И в самом деле ученые мужи, просвещавшие юношество в стенах старой некогда монастырской школы, под мягким руководством добродушного, вечно нюхавшего табак старика-директора, были люди безобидные и незлобивые, все как один полагавшие, что наука и веселье отнюдь не исключают друг друга, и старавшиеся внести в свое дело снисходительную благожелательность. В средних классах преподавал латынь некий долговязый господин с русами-бакенбардами и живыми блестящими глазами по фамилии Пастор, ранее вправду бывший пастором, который не переставал радоваться совпадению своей фамилии со своим духовным званием и устанавливать, что латинское слово «пастор» означает «пастырь, пастух». Любимым его предисловием было «безгранично ограниченный». И никто так никогда и не узнал, говорилось ли это в шутку или всерьез. Развлекал он учеников и своим виртуозным умением втягивать губы в рот и вновь выпускать их с таким треском, словно выскочила пробка из бутылки с шампанским. Он любил также большими шагами, расхаживая по классу, с невероятной живостью описывать тому или другому ученику его будущее с целью расшевелить воображение мальчиков. Но тут же становился серьезен и переходил к работе, то есть приказывал им читать стихи, вернее, ловко облеченные им в стихотворную форму правила затруднительно-грамматических построений и речевых оборотов, которые сам декламировал, с несказанной торжественностью, отчеканивая ритм и рифмы. Юность Тома и Христиана. Ничего примечательного о ней не расскажешь. В ту пору дом Буденброков был озарен солнечным светом, и дела в конторе и ее отделениях шли как по маслу. Правда, иногда все же случались грозы или досадные происшествия, вроде следующего. Господин Штут, портной с Глокен-Гиссерштрассе, супруга которого промышляла скупкой старой одежды и потому вращалась в высших кругах, господин Штут, чье округлое брюхо, обтянутое шерстяной фуфайкой, мощно выпирало из панталон, сшил за 70 марок два костюма для молодых Буденброков. Но по желанию обоих согласился поставить в счет 80 и вручить им разницу чистоганам. Дельце пусть не совсем чистое, но не такое уж из ряда вон выходящее. Беда заключалась в том, что какими-то неисповедимыми путями все это выплыло наружу, так что господину Штуту пришлось облачиться в черный сюртук поверх шерстяной фуфайки и предстать перед консулом Буденброком, который в его присутствии учинил строжайший допрос Тому и Христиану. Господин Штут, стоявший подле кресла консула, широко расставив ноги и почтительно склонив голову, заверил последнего, что раз уж такое вышло дело, он рад будет получить и 70 марок. Ничего не попишешь, коли так повернулось. Консул был в негодовании от этой выходки сыновей. Впрочем, по зрелым размышлениям он решил впредь выдавать им больше карманных денег, ибо сказано: «Не введи нас во искушение». На Томаса Буденброка явно приходилось возлагать больше надежд, чем на его брата. У Томаса был характер ровный, ум живой и сметливый. Христиан, напротив, отличался неуравновешенностью, был порой нелепо дурашлив и мог вдруг невероятнейшим образом напугать всю семью. Сидят, бывало, все за столом, приятно беседуя. На десерт поданы фрукты. Христиан кладет надкусанный персик обратно на тарелку. Лицо его бледнеет, круглые глубоко посаженные глаза расширяются. «Никогда больше не буду есть персиков!» — объявляет он. «Почему? Что за глупости? Что с тобой?» «А вдруг я по нечаянности проглочу эту здоровенную косточку? Вдруг она застрянет у меня в глотке? Я начинаю задыхаться, вскакиваю, меня душит. Все вы тоже вскакиваете?» У него неожиданно вырывается отчаянный и жалобный стон. «О!» Он беспокойно ерзает на стуле, потом встает и делает движение, словно собираясь бежать. Консульша, а также мамзель Юнгман, и вправду вскакивает с места. «Господи, боже ты мой! Но ведь ты же ее не проглотил, Христиан!» По виду Христиана можно подумать, что косточка уже встала у него поперек горла. «Нет, конечно нет», — отвечает он, мало-помалу успокаиваясь. «Ну а что, если бы проглотил?» Консул, тоже бледный от испуга, начинает его бронить. Дед гневно стучит по столу, заявляя, что впредь не потерпит этих дурацких выходок. Но Христиан действительно долгое время не ест персиков.